Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это гость, которого у нас еще до сих пор на канале не было. Дарья Хейникин, экс-российский политик, российский оппозиционный политик, я правильно говорю?
Все верно. Чуть-чуть напутали с моей фамилией, но это довольно распространенное явление,
Хейкинин,
поэтому я
господи,
это знаю.
господи, господи, Дарья, ну что ж такое? Я прямо
Это
это...
классика, не переживайте.
Это со свинства, нет, это действительно дикое свинство с моей стороны. Но дело в том, что помимо того, что Дарья экс-глава штаба Надеждина в Санкт-Петербурге, это действительно человек, который остается в России, который не эмигрировал. Насколько вам, кстати, легко?
Достаточно прямо, я бы это писала так. Не могу сказать, что очень легко, но пережить можно.
Иноагент, все дела, как надо, это все понятное дело. Поэтому мы будем еще на это немножечко оглядываться. Я надеюсь, что я Дарью не особенно подставлю. А почему я, собственно, хочу поговорить с Дарьей? Потому что тут разразилась большая дискуссия, вернее, якобы дискуссия, на мой взгляд, о том, являются ли все российские солдаты военными преступниками и можно ли им сочувствовать. Дарья тоже приняла участие в этой дискуссии на канале Плющева, когда Плющев, ну, как-то даже так удивлялся, ну, вот, типа, вот российские солдаты, но вы же не будете сочувствовать членам СС или членам банд. Ну, то есть сравнивались российские солдаты прямо с эсэсовцами. На мой взгляд, это несколько надуманная дискуссия, потому что речь на самом деле не идет о российской армии, а речь идет о том, что часть российской оппозиции торгует услугой под названием отмена россиян. Они обычно отменяют не всех россиян целиком, как это, допустим, хотят украинские пропагандисты, а какими-то кусочками, что мы, значит, с этим согласились. И, собственно, вот зачем часть российской оппозиции торгует услугой под отмены, под названием «Отмена россияне», как, собственно, к этому относятся внутри страны те люди, которых отменяют, я и хотела бы поговорить. Не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки. Не забывайте задавать вопросы, которые вы хотите задавать Дарье. И вот мой первый вопрос. Вам не кажется, что люди, которые уехали, не все, но часть, но просто перестали быть оппозицией, а вот стали торговать этой услугой?
Во-первых, перед тем, как я начну что-то говорить, мне важно проговорить, что я действительно выполняю иностранного агента для того, чтобы тот мой, который посмотрит эфир, не впаял мне штраф, чтобы я не сел в тюрьму чуть раньше, чем мне хотелось бы. Действительно, была очень большая живая дискуссия. Это хорошо, что она наконец началась. Мне кажется, в принципе, что такое оппозиция? Да, это люди, которые выступают против еще власти, против Владимира Путина. То, что эти люди выступают против россиян, не делают их не оппозиционными, но делают их, наверное, не пророссийскими. Поэтому я буду рассуждать с каких формулировок.
Так, Дарья, знаете, мне сейчас вас очень плохо слышно. Я не знаю, как нашим слушателям. Я знаю, что у вас там VPN и всякие проблемы. Я знаю, что у Плющева было то же самое. А, Даш, это у меня или это у Дарьи?
Слушайте, это, к сожалению, боюсь, что у нас у всех, потому что вначале было совершенно прекрасно слышно, а вот сейчас вот такое. Я боюсь, что это всякие VPN и прочее. Вот,
А,
вот
окей.
беда.
Сейчас, но еще пару раз фраз скажем. Вот кот в окне Авертона пишет «Выступление Дарьи». Видимо, это у Плющева настолько меня впечатлило, что даже поблагодарил ее в личке. Спасибо ее за позицию. На свете, кстати, другая аудитория. Я даже думаю, что у нас тоже можно будет провести опрос на тему, является ли вся российская армия военными преступниками или нет. И там, в отличие от аудитории Плющева, который 78% сказали, что да, военные преступники, будет другой результат. Проведем, кстати. Как вы думаете?
Обязательно нужно попробовать.
А давайте, Даш, вот я прошу Дашу, не Дарью Кейнин, а наоборот, организовать сейчас, запустить нам в стриме опрос. Являются ли российские, все российские военные военными преступниками? Да? Нет? Вот, и, соответственно, вот если можно, еще раз, громкость нормальная, пишут, звук прерывается. С вашей точки зрения, наблюдается ли этот феномен? Торговля услугой по отмене россиян?
Да, я надеюсь, что меня стало лучше слышно. Действительно, в России бывают проблемы. Хотя, как на чеке, все нормально. Надеюсь, звук нормализовался или нормализуется. Повторю тезис на то, что я сказала. Мне кажется, что это про отношение к действию власти, про отношение к Путину, а не про отношение к России. Что груз, безусловно, тем не менее, этих политиков можно считать, еще можно считать сонными, но точно нельзя считать про российскими.
Так, Дарья, у меня плохие новости, если честно. То есть мне было просто вот сложно разобрать, что вы говорите, потому что оно как-то квакало. Может быть, вы попытаетесь переподключиться,
Да, давайте так
потому
и
что,
сделаем.
да, потому что я прошу прощения за то, что у нас начинается с такого рамса, потому что мы вроде еще тут проверяли как раз перед эфиром специально, чтобы звук был нормальный. Но еще раз повторяю, вот мы сейчас как раз специально запустим опрос на тему, является ли вся российская армия военными преступниками или не является. Тем временем, опять же, задавайте нам вопросы. Тоже пишет Ира и Быкова, и я половину не поняла, пишет, перезайдите. Вот, да, вот все очень громко жалуются на звук. А зато пишут, послушал Дарью про выборы 24-го года, все правильно говорят. А тут у нас, значит, одну секундочку. Ну, тоже вот, будет ли завтра Арестович? Нет, Арестович будет на следующей неделе. И, соответственно, подписывайтесь на нас, делитесь ссылками. Кстати, не забывайте, что вот многие просили Моисея. Моисей у нас уже есть и даже в закрепленных видео. Вторая
Дарья уже
часть.
перезашла.
Все, Дарья, а вы подавайте голос. Как теперь
Да,
слышно?
давайте что-нибудь скажу. Лучше стало?
Да, по-моему, лучше. Хорошо, тогда, собственно, давайте перейдем. Потом мы вернемся к этому вопросу, а пока перейдем к той самой российской армии. Я, когда послушала эту дискуссию, я подумала, полезла, подумала, вот как там с немецкой армией? Вторая мировая война. В общем-то, мы понимаем, что нацисты действительно страшные вещи делали. 6 миллионов людей, убитых во время Холокоста. Да, это делала не немецкая армия. Но, тем не менее, понятно, что действительно очень многие солдаты немецкой армии участвовали в зачистках, участвовали в страшных операциях, хотя далеко не все. И вот я с удивлением обнаружила, что, во-первых, то есть без всякого удивления, что немецкая армия в Нюрнбергском процессе сказали, что Вермахт не является преступной организацией, в отличие, допустим, от СС. И вот, допустим, слова генерала Эйзенхауэра о немецкой армии. 51-й год, то есть тот генерал, который воевал, который совсем недавно война, цитирую, между обычным немецким солдатом или офицером и Гитлером и его преступной группировкой существует реальная разница. Тот факт, что некоторые лица совершали бесчестные и подлые действия на войне, отражается на соответствующих лицах, а не на подавляющем большинстве немецких солдат и офицеров. Еще раз. 51-й год, после Второй мировой, после Холокоста, после 6 миллионов уничтоженных в печах евреев, генерал Эйзенхауэр совершенно справедливо говорит, что Вермахт не является преступной организацией, но так же, как это решил Нюрнбергский трибунал. Российско-украинская война не идет ни в какое сравнение со Второй мировой, потому что, ну, для начала, сейчас количество гражданских жертв в этой войне исчисляется ООН в около 14 тысяч человек, причем некоторая их часть, несколько тысяч, это те люди, которые погибли в России и на Донбассе. То есть те люди, которые погибли от действий ВСУ, это рекордно низкое количество мирных жертв по сравнению с военными в войнах 21 века. То есть просто никакого сравнения, но тем не менее российская оппозиция, часть российской оппозиции, мы видели все посты на эту тему, мы их еще процитируем. Тот же вот Плющев в разговоре с вами, ну просто всячески подмигивал и сравнивал российскую армию, всю российскую армию. То ли с эсэсовцами, то ли с членами банды. И все они военные преступники, а кто в этом сомневается, те зетники. Скажите, Дарья, с вашей точки зрения, почему?
Ну, конечно, это совершенно некорректная историческая аналогия, но даже если бы она была корректной, она бы играла совершенно точно не в пользу Плющева по аргументам, которые вы только что озвучили. После Нюрнбергского трибунала появилась Женевская конвенция, да, в том виде, в котором мы наблюдаем ее сейчас, и все международное право исходило уже от этого, да, после окончания Второй мировой войны, после 1949 года. Поэтому, естественно, это историческая аналогия совершенно странная. Я очень удивилась, когда Плющев об этом сказал. Мне казалось, что все-таки, если уж он хотел поднимать такую тему, стоило бы заранее чуть-чуть получше разобраться в этом вопросе, но в любом случае, естественно, это такая довольно большая, странная манипуляция, наверное, которая рассчитана на тех людей, которые не очень знают, как закончилась Вторая мировая война и какие были последствия у всех тех решений. Так что мне это еще в эфире показалось странным. Я не стала на тот момент с ним спорить, просто потому что как будто бы тогда ушли совершенно бы в другую какую-то степь. Я не знаю, зачем это делается. Я думаю, что Плющев в этом плане довольно искренне заблуждается и просто пытается какими-то вот такими странными историческими аналогиями подтвердить, подпереть свою позицию.
Насколько справедливо вообще утверждение, что целая армия может быть военными преступниками? Я вот, честно говоря, вот с 1945 года в мире велось 238 войн, я с удивлением выяснила. Я просто реально не помню, чтобы кто-то бегал по базару и говорил, что вся воюющая армия является военными преступниками. Это, по-моему, что-то какое-то вот свежее.
Я бы не сказала, что это свежее. Наверное, вот термин «военный преступник», да, в том виде, в котором он существует сейчас, это само по себе, в принципе, свежее понятие. Но такая дискуссия в обществе встает далеко не в первый раз. И Вторая мировая война – это было не последним разом, когда такая дискуссия велась. Я бы здесь скорее вспомнила Вьетнам. Тогда, после там, 11-летней войны в Штатах, в обществе с большим количеством антивоенных настроений – было примерно такое суждение, которое влияло, естественно, на солдат, которые вернулись, и влияло не очень хорошо, и в принципе, на само самочувствие, да, общества тоже влияло не положительно. Но это не первый раз, когда ведется такая дискуссия. Довольно неудивительно, что она ведется, но действительно, вы тоже правильно заметили, что ну, не может не по логике, не по международному праву каждый солдат считаться военным преступником, просто потому что это обесценивает понятие военного преступления. Да, как можно сравнивать солдат, которые, например, работают на ПВО, и солдат, которые обстреливают жилые дома, что получается, что это одно, они одно и то же делают, правильно? Ну, нет же. Поэтому тут тоже такая довольно странная логика.
Смотрите, мне кажется, что вы затронули очень важную тему. Вот это уничтожение индивидуальной ответственности, введение вместо нее коллективной вины. По факту социальной или там национальной или военной принадлежности. И вот я, например, сейчас вижу, там, скажем, что происходит во фронте, на фронте в Донбассе. И, например, я вижу довольно страшные видео. Мы все видели их, наверное, несколько дней назад, когда на людей, которые идут с белым флагом, то есть это скорее всего, то есть это 100% в терминологии украинской ждуны и сепары, которые идут к российским позициям с белым флагом, два человека, с ними собачка, на них сбрасывают сначала на одного с дрона, сначала дрон убивает одного человека вместе с собачкой, тогда второй начинает молиться, прилетает второй дрон, убивает его. И хотя украинская сторона подняла большой шум и стала доказывать, что это, дескать, российские дроны, я, мягко говоря, считаю вероятность этого очень низкой и вижу, что, скорее всего, это действовало украинское подразделение, которое, ну, с точки зрения которого эти люди, это вот сепары, это ждуны, которые дождались россиян, идут к ним, и, значит, соответственно, их надо таким образом наказать и стереть с лица земли. А с другой стороны, я вижу большое количество различных репортажей о том, как действует российская армия на Донбассе. И понятно, что поскольку армия является слепком общества, и в обществе совершаются преступления, и я не сомневаюсь, что какие-то российские солдаты, кто-то может убить, кто-то может ограбить. Я, например, там вижу на репортаже BBC рассказ о том, как несколько российских военных из штурмовой группы сложились и дали местной жительнице, местной бабушке денег на Пасху, чтобы она сделала кутью, 5 тысяч рублей, из своих зарплат. Они надеялись, она сделала кутью, видимо, надеясь, поскольку все разбежались есть кутью эту с ними, они не вернулись из шторма. И поскольку у журналистки BBC, которая это писала, было, видимо, задание, ну, рассказать, как страдают местные жители, у нее не получилось это рассказать, и поэтому она написала это с буквально такой формулировкой. Российская армия посылает на самоубийственные штурмы, уничтожает намеренно практически тех солдат, которые сочувствуют местным жителям. Ну, тут что-то безумное, да? Но просто я к тому, что вот когда я вижу, что явно российская армия на Донбассе воспринимает оставшихся местных жителей как своих, другое дело, что там по пьянке можно и со своими что-то сделать. И с другой стороны, я вижу, что, по крайней мере, часть украинской армии воспринимает жителей, оставшихся на Донбассе и ждущие прихода российской армии как чужих. Ну, как-то вот мне совсем это начинает казаться странным, эта история с признанием российской армии всех поголовно военными преступниками, потому что это агрессивная война.
Да, действительно, это странно. Есть такой интересный политический философ Майкл Волцер. Он в этом плане разделяет уровни ответственности. То есть на первом уровне у него политики и люди, которые принимают решения о, ну, то есть это, например, вся высшая элита, которая принимает решения о начале войны, вне зависимости от того, агрессивна она или нет. У них есть такие инструменты, они несут ответственность за решение о том, чтобы начать эту войну, а солдаты, в свою очередь, несут ответственность за то, как им эту войну вести, да, то есть каждый солдат индивидуально принимает для себя решение совершать военные преступления или все-таки вести войну по законам войны. И в этом плане, конечно, ну, все-таки российская армия, как и любая другая армия, это не монолит. И, к большому сожалению, и по той, и по другой стороне есть военные, которые совершают военные преступления. И совершенно несправедливо судить всю российскую армию по тем людям, которые их совершают.
Ровно потому, что иначе получается, что те люди, которые действительно совершают военные преступления, условно говоря, который пошел, напился и, я не знаю, кого-то изнасиловал, кого-то убил, причем и с той, и с другой стороны фронта, да, они получаются, с одной стороны, получаются только орки и агрессоры, а с другой стороны, получаются светлые эльфы, и получается тоже мне кажется, что в Украине делают вот такие отменяльщики очень, как бы, очень медвежью услугу. Потому что получается, что тогда, ну вот, украинское подразделение может сбросить гранату на мирного жителя, а потом быть уверенным, что пропагандисты его отмажут, а российская оппозиция скажет, ну все равно все российские военные преступники.
Да, действительно, мне тут даже особо нечего добавить.
А смотрите, я вот, мне, во-первых, конечно, очень важна вот эта вот история с уничтожением индивидуальной ответственности и введением вместо нее коллективной вины. Может быть, вот просто я просто, например, проецирую то, что происходит на, ну, скажем, на всю мировую литературу, потому что значительная часть мировой литературы истории посвящена войнам, и мы никогда, я не, просто не припомню литературного произведения, где бы, ну вот возьмем, например, такая прекрасная книга, как «Игра престолов». У нее никак, в ней никак не различаются оборонительные и захватнические войны, причем прекрасно прописано понятие военных преступлений. Вот есть, если кто фанат «Игры престолов», Грегори Клегейн, «The Mountain That Rides» — это человек, который совершает именно военные преступления, патологически жестокие, его люди сборище садистов, они мучают и убивают. И вот как бы нам в оценке его деятельности совершенно нет дела до того, что он представитель законной власти. А вот «The Lightning Lord», наоборот, формально является разбойник, но военных преступлений, наоборот, не совершает. Это и есть индивидуальная ответственность.
Да, и никакой коллективной ответственности абсолютно точно не существует. Это позиция, которую придерживается, к большому сожалению, значительная часть российских политиков, и тут тоже встает вопрос. Но если все россияне виноваты в том, что происходит, так это же получается, вы и про себя говорите, наверное, но вроде как в этом контексте предполагается, что все-таки нет. В общем, здесь очень много и с точки зрения юридической, да, с точки зрения права каких-то несостыковок, и с точки зрения просто общей человеческой логики, мне вот с самого начала специальной военной операции, так называемой, это совершенно непонятно. Я не понимаю, честно скажу, почему это делается, и из России это выглядит прям сомнительно.
А, так вот, это мой вопрос. Почему, с вашей точки зрения, это делается? И как это выглядит из России?
Я не знаю, почему это делается. Я думаю, что многие люди искренне заблуждаются. В этом плане есть часть, ну, например, типа там Наталья Арно, да, условно, которая делает это, потому что ей это делать выгодно, потому что она за счет этого живет, да, получает деньги. Из России это выглядит как просто какой-то, ну, невозможно находиться в России, считать всех россиян там убийцами, да, наемниками, как выразился Плющев. Это просто какая-то дискуссия из параллельной реальности. Я не видела за вот все время жизни в России, я здесь живу всю свою жизнь, за все время с начала специальной военной операции ни одной из здесь дискуссии о том, являются ли все россияне соучастниками того, что происходит, потому что ну, мы живем здесь, мы видим, что не существует у нас инструментов для того, чтобы как-то повлиять на происходящее, в том числе из-за того направления политики, которое выбрал Владимир Путин, по тому, чтобы эти инструменты забрать принудительно и сделать это задолго до того, как началась специальная военная операция. Поэтому это действительно дискуссия из какого-то другого мира.
Я, кстати, вас хочу заверить, потому что вот это представляется как дискуссия между оставшимися и уехавшими. И я вас, как человек, который сейчас вне России, заверяю, что это не так, потому что, ну, огромное количество людей, которые находятся вне России, но просто, грубо говоря, не принадлежит к российским левакам, смотрит на это квадратными глазами, ну, точно такими же, как люди внутри России. Тоже как на дискуссию из какой-то просто реальности. И у меня такой нескромный вопрос. Вот вы когда говорили с Плющевым, почему вы не спросили его самый простой вопрос? А скажите, пожалуйста, а отменять нужно только российскую армию или и вас тоже? Потому что, как я, например, я понимаю, например, настроение в Украине, настроение украинской пропаганды, вернее, не в Украине, а украинской пропаганды, то оно примерно такое, что вот они бы хотели доказать, что все русские имперцы не колонизаторы. И самая бесполезная часть русских – это вот как раз эта российская оппозиция, которая типа почему-то не поддерживает РДК. То есть как бы если Плющев там, или Дзетко, или Мартынов проговаривают те тейки, которые от них хотят, в том числе украинская пропаганда, то почему они не доводят их до конца, почему они не едут в Россию свергать Путина? Как же там говорил Зеленский, езжайте в Россию, свергайте Путина. Вы же все недочеловеки, да? Они только солдаты. Почему же они на полдороги-то останавливаются?
Ну, я так полагаю, потому что требует определенного героизма, причем довольно интересно, да, даже когда разговор идет про российскую армию, про контрактников в основном, сразу встает аргумент, да, со стороны Плющева, так а почему эти люди не могут просто не воевать? Вот они туда приехали, увидели ужасы, которые там происходят, почему они не могут отказаться? Они не могут отказаться, потому что это требует довольно большого уровня, героизма, силы воли, потому что за такое, как правило, либо судят, ну, по законам военного времени, да, в лучшем случае, либо убивают. Поэтому вот получается такая ситуация, когда Плющев и те люди, которые занимают эту позицию, требуют от людей, которые остались в России, причем неважно, да, военные это или просто российское общество в целом, какого-то героизма, который сами вот они почему-то испытывать как-то на себе не очень хотят.
А вам не кажется, что вот они просто как бы отменяют российскую армию, чтобы не отменили их? То есть они вот, как я уже сказала, торгуют вот этой услугой под названием «отмена россиян». Смотрите, они как бы отменяют россиян по частям. Да? Есть вот российский бизнес, который виноват тем, что он платит налоги и финансирует Путина. Есть там какие-то певцы, Абдуразаков, или которые выступают, но раз они связаны с Путиным, надо их отменить. Есть вот российская армия, которая все военные преступники. И они, знаете, вот как это, по кускам отрезают от народа куски и бросают их волкам, чтобы их самих не съели. Они готовы вот выступать в качестве такого условного юденрата, который, ну вот, оказывает эту услугу, лишь бы их не тронули.
Ну, действительно, наверное, в этом есть какой-то смысл, но я думаю, что значительную роль здесь играет еще тот факт, что вообще-то все эти люди уехали, потому что их буквально выдавили, да, из страны. И когда они смогут вернуться, не очень понятно, поэтому им, естественно, приходится адаптироваться в любом случае к жизни в европейском обществе, приходится разговаривать с европейскими политиками и чиновниками для того, чтобы как-то защищать свои права, решать какие-то свои проблемы настолько, насколько это возможно, и в том числе из-за вот этой вот ассимиляции, да, с европейским обществом, которое само по себе не очень понимает общество российское и понимать, в принципе, не может, и происходят вот такие вещи. Поэтому мне кажется, что эта причина, которую вы назвали, она, наверное, действительно имеет место быть, но здесь также я не очень верю во всю эту историю с тем, что они делают это для того, чтобы как-то защитить себя, для того, чтобы получить какую-то выгоду. Я допускаю, что многие эти люди действительно искренне сомневаются просто из-за условий, в которых они оказались, и из-за среды, в которой они находятся.
Но ведь смотрите, вот вы говорите, что они пытаются таким образом наладить контакт с европейскими чиновниками. Но есть некоторые европейские ценности. Ну, как нас учили там в 91-м году, когда распадался Советский Союз, и мы вот глядели на этот сверкающий мир полудня. И когда мы видим людей, которые пытаются изображать российское гражданское общество, и но, в общем, на самом деле занимаются чем-то, что очень похоже на автонацизм, то есть они предлагают услугу, но вот если как бы это будет кто-то другой отменять россиян, то скажут, что это там по паспорту, это такая нацистская штука. А вот мы вам предложим эту услугу, мы сами изобразим российское гражданское общество, мы сами отменим, и вроде как тут будет все хорошо. Что, ну, в общем, как раз, потому что одна из вещей, которая там для меня абсолютно болезненна, это понимание того, что Запад устроен не так, как я об этом думала в 90-х годах, и что вот того сияющего мира полудня, в который очень многие россияне, много российской интеллигенции и российский бизнес стремился, нет, в который вот Россию вот-вот возьмут, нет, и что чиновники ЕС вообще недооценивают силы и последствия этого крушения идеалов у людей, которые, ну, вот реально верили в Запад, как в 20-х годах верили в коммунизм.
Ну, действительно, да, есть такое разочарование в европейских ценностях. Ну, мне тут тоже, наверное, сложно рассуждать, потому что я в Европе-то, в принципе, была в последний раз лет 10 назад с родителями. Я очень мало ощутила на себе, да, какой-то вот такой прилив. И тем более, что я не из Петербурга, на самом деле, я из довольно маленького города в Ленобласти, и у нас это как-то, ну, просто было не принято на это опираться в своих суждениях. Но мы с вами, я думаю, что абсолютно точно можем сойтись на том, что это плохо. В принципе, риторика оппозиции, которая отделяет оппозицию от россиян, это большая проблема, это причина, почему эта оппозиция не такая успешная, как хотелось бы. Поэтому, ну, сложно мне говорить все-таки о причинах. Для этого лучше позвать Плющева, чтобы он сам об этом рассказал. Но я абсолютно точно могу согласиться с тем, что это не несет никаких плюсов.
Да, я, кстати, сразу бы хотела сказать, что, собственно, почему я Дарью позвала. Я бы, конечно, с гораздо большим удовольствием поговорила об этом с самим Плющевым, но я все Плющев, но я как-то не сомневаюсь, что он струсит и меня-то в эфир не будет звать, поэтому как бы я их много раз уже предлагала этим ребятам дискуссию, поэтому вот мы вместо дискуссии ведем разговор с единомышленником. Смотрите, меня что поразило, когда я постаралась изучить вопрос. Есть, с одной стороны, как я уже сказала, человеческая традиция, которая заключается в том, что, ну, человек еще до того, как стал человеком, еще был обезьяной, да, агрессия составляет неотрывную часть нашего поведения, она как-то регулируется, иногда как-то нет. Ну, в общем, вот у нас есть несколько тысяч лет человеческой агрессии, и никто никогда не отменял Александра Македонского или Юлия Цезаря, потому что они вели агрессивную войну, наоборот, тут страшно восхищались. Но мне скажут, что это плюс к вам перфектум, и типа вот в современное время человечество испугалось своих возможностей, оно теперь по-другому должно думать. И я посмотрела, что действительно, оказывается, в 1974 году целая ООН приняла постановление о том, что агрессивные войны не должны вестись, агрессивные войны – это действительно военное преступление. Но там есть маленькая деталь. Вот прямо в этом постановлении ООН сказано, что это касается тех, кто организовал агрессивную войну. Я уж не говорю о том, что это постановление не выполняется и никто на это не смотрит. Но прямо в постановлении ООН написано, что это касается только тех, кто агрессивную войну организовал. И вот зачем бежать впереди паровоза и говорить, что преступники являются все, кто в ней участвует?
Я думаю, что это такая больше позиция, которая исходит из какой-то травмы, да, общей. Я думаю, что российская иммиграция действительно искренне переживает, что они уехали, что не смогут вернуться на родину. Это такая скорее защитная реакция, пытаться, вот, как вы сказали, бежать впереди паровоза и заниматься такими вещами. То есть это тоже что-то на уровне эмоций, на уровне реакции психики на такие резкие, острые изменения. Я не вижу в этом никакого злого умысла. Ну вот честно, я понимаю, что у вас в этом плане, наверное, немножко другая позиция и другая риторика, но даже когда я говорю про какую-то это разделение между оставшимися и уехавшими, мне хочется. Я говорю это для того, чтобы наладить, наверное, в каком-то смысле диалог. Да? Я очень стараюсь не опускаться до каких-то вот таких радикальных суждений по этому поводу, потому что мне кажется, что мы, в общем-то, все будем в выигрыше, если вдруг российская оппозиция это делать перестанет. Другой вопрос в том, что мне кажется, что она не перестанет. И это тоже, ну, отдельным пунктом очень грустно.
А смотрите, я как раз тоже считаю, что это абьюзивная идеология, которая, вот вы сказали, травма, я с вами полностью согласна. Я считаю, что это абьюзивная идеология, но это нормально, потому что травма перерастает в абьюзивную идеологию, и вам хочется свою травму навязать всем окружающим и тем самым ее преодолеть. И я, конечно, совершенно не считаю, что там это люди специально делают из-за каких-то корыстных побуждений, но я просто думаю, что, ну, вот так как все современные леваки очень-очень радикальные и очень любят кого-то отменять. Ну, вот тут ребята нашли, кого отменять и за счет кого утверждаться. И я бы хотела обратить ваше внимание на то, что значит вот любая абьюзивная идеология, она как устроена. А в ней очень важна, например, клауза «Если ты не веришь, то ты там фашист, нацист, будешь гореть в аду». Условно говоря, вот в данном случае тебе говорят, вот, если ты не веришь, что вся российская армия преступники, по определению, да, потому что они участвуют в агрессивной войне, то ты там зэтник и так далее. Человек сразу думает, ну, я хочу быть на правильной стороне истории.
Да, это действительно, я уверена, что это неприятно. Точнее, я знаю по своему опыту, что это очень неприятно, когда тебе постоянно называют зэтником, там, приписывают к фашистам и кому только не. Я во многом это ощутила, когда была арестована в мае этого года из фотографии Алексея Навального. Вот, я сидела в спецприемнике, мне звонили мои друзья и рассказывали о том, как, что там за обсуждение бурно происходит в Твиттере. И оказалось, что, в принципе, здесь больше обсуждались какие-то мои политические взгляды и мои политические высказывания, а не факт моего ареста, да, совершенно несправедливого. И в том числе обсуждался сторонниками ФБК и бывшими сторонниками Навального. Поэтому я провела вот эти 8 суток просто в полнейшем недоумении. И, наверное, это был такой самый резкий момент, когда я столкнулась с такой, с таким вот феноменом, который вы сейчас описали, с постоянным стремлением записать всех несогласных в зэтники и фашисты, которые доходят до вот такого абсурда. Но с этим можно жить. Вот, этому можно противостоять, с этим можно бороться. Естественно, это совершенно неправильно записывать всех несогласных в любую какую-то уничижительную категорию. И мне очень не хочется, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию, вот, которую я в том числе на себе, да, испытала, верили, что это правда, и что лишь из-за этого стоит как-то менять свою позицию и свое отношение.
Смотрите, Дарья, вы здесь очень важную тему затронули. Это потому что вот любые такие крайне левые движения, они всегда обычно характеризуются тем, что они отменяют не только всех, но они в первую очередь отменяют своих сторонников, которые, ну, направо на, там, отклонились на йоту от линии партии. Это всегда такие комсомольцы, которые, как в 1937 году, устраивают виртуальные чистки. И вот вы привели свой пример. Я хотела бы вспомнить еще один пример, который еще гораздо более страшный. Это пример Евгения Берковича, человек, который сейчас сидит. И вот в определенный момент в оппозиционной среде возникла дискуссия, что она недостаточно правильно сидит, а потому что она типа участвует в лагерной самодеятельности, и это означает, что она продалась кровавому режиму. Я об этом говорю ну, там это началось с поста господина Подробенька. Я об этом говорю с полной ответственностью, что это переросло в кампанию не просто по отмене Беркович, а это, ну, просто на самом деле абсолютно ее подкосило. Потому что когда, ну, тебя забрасывают грязью люди, которым мнение которых тебе нерелевантно, ну, тебе нерелевантно, и все, ты просто даже как бы, как Фокион говоришь, что это меня афиняне одобряют, может быть, я сказал что-нибудь глупое. Да, то есть, когда твои враги тебя поносят, тебе только хорошо. Когда люди, для которых ты говоришь, твоя референтная группа вдруг решает, что ты недостаточно хорошо сидишь, а сидеть надо по-другому. То это просто, ну вот с моей точки зрения, то, что было проведено против Евгении Берковича, это была операция по разрушению личности. Я ей всяческого, да, просто кланяюсь 3 раза и прошу не принимать это вот такого рода операции во внимание. Но это действительно очень страшно. И когда это делается руками оппозиционеров, а иногда даже как бы и без какого-либо вмешательства других сил, зачем? Зачем люди стреляют себе в ноги? Зачем человека, который вас вот в России записывать, уничтожать? Они же другого кого-то не могут отменить.
Ну, я, честно говоря, не следила за этим кейсом, но я вполне могу представить, что он был. Это довольно входит в рамки того, чем занимается в последнее время российская оппозиция в эмиграции. Опять же, зачем это происходит? Очень сложный вопрос. Я уверена, что здесь есть много факторов, и один из них, в принципе, оппозиция все время своего существования была таким закрытым клубом, скорее, да. В нее было очень сложно попасть, при этом вырастая не из там избирательной кампании, например, или не из какой-то конкретной там тусовочки, условно. Хотя мне не очень нравится в последнее время слово, но вот другое, наверное, здесь подобрать все-таки не смогу. И эта риторика, она продолжается, и за счет эмиграции вынужденной, да, наверное, она усилилась, и теперь еще с большим отторжением сталкиваются те люди, которые приходят, молодые люди, да, ну, в случае с Берковичем, конечно, не совсем та история, но, например, в случае там, с Лукой Андреевым или с Герой Угрюмым, это вот совершенно, совершенно оттуда же ноги растут. И это очень плохо, это болезненный процесс, мне кажется, для всей оппозиции в долгосрочной перспективе, потому что новые кадры не появляются, а если появляются, то скорее не благодаря старой гвардии, да, а вопреки, и это в долгосрочной перспективе, естественно, ни к чему хорошему тоже не приведет.
А с этой, вот вы говорите, вся дискуссия, которую мы в частности обсуждаем, да, кажется абсолютно лунной людям, которые находятся в России. И еще раз вас заверяю, не только людям, которые находятся в России, но просто людям, которые находятся вне, условно говоря, пузыря телекомпании «Дождь». А вот каково в такой ситуации отношение людей, оставшихся к России, к самой оппозиции? Я понимаю, что это очень разные люди. Но тем не менее.
Это очень сильно усложняет любые попытки переубедить, например, да, кого-то, кто сейчас соблюдает какого-то нейтрального взгляда на оппозицию, на власть, переубедить по поводу вот, смотрите, Путин делает то-то и это, а оппозиция — это, ну, альтернатива, это противоположность, и ей можно доверять. Я вот, например, уже не берусь это говорить, и это тоже важно, наверное, с точки зрения того, что российский обыватель среднестатистический, он не очень разбирается в сортах оппозиции, да, то есть все иноагенты всех судят по вот самому яркому, самому громкому такому представителю, и вся оппозиция судится тоже скорее, ну, к сожалению, наверное, не по нам там, с вами условно, и не по тем людям, которые до такой риторики еще не дошли, а по там ФБК, которые делают какие-то, или по антивоенному комитету, которые делают какие-то очень странные вещи. И тоже, наверное, играет роль, что это большой подарок, в принципе, для российской пропаганды. Я тут недавно провела мысленный эксперимент. Вот если бы мне несколько лет назад сказали, если бы я там попал на какой-то необитаемый остров, да, без источников информации, мне бы сказали, что какой-нибудь представитель делегации в ПАСЕ там против российского флага или, не знаю, сжигает его где-нибудь в центре Европы, я бы, скорее всего, не поверила и подумала, что это какой-то бред. А сейчас вот, если я об этом узнаю в таких обстоятельствах, у меня не будет возможности это проверить, я уже буду сомневаться в том, действительно ли это бред, действительно ли это то, что придумала там российская пропаганда, чтобы оппозицию уничтожить, или это то, что действительно делает российская оппозиция. Так что с этой точки зрения это действительно стало гораздо более сложной ситуацией. У оппозиции, в принципе, не так много сторонников в России, ну, не столько, сколько хотелось бы, а вот такое поведение делает затруднительным такой выход оппозиции в массы, да, если можно так сказать.
А смотрите, вы сказали странные вещи. Вот вы сказали, ну, честно говоря, я не припомню, чтобы кто-то флаг сжигал. Может, поправьте меня, но я действительно помню, что российская делегация в ПАСЕ, вот в этом guidelines, которые ей написаны, там написано, что отказ от красно-сине-белого флага, ну, то есть у меня тоже глаза стали абсолютно квадратные, потому что, ну, и все остальное там, деколонизация, что еще, границы 91-го года, репарации, да, вот. Какие еще вам странные вещи, кажется, делает делегация в ПАСЕ? Ну, будущее ее еще нет, и ФБК. Вот что бы вы прежде всего отметили?
Ну, флаг действительно никто не сжигал. Это я просто утрирую для того, чтобы донести свою позицию. Но, например, был Кевин Ли, который пытался сжечь российский паспорт, но у него сделать это не получилось, поэтому пришлось его разорвать. Тоже довольно комический эпизод.
Ну ладно,
Вот.
все-таки действительно Кевин Лик не совсем показательная часть российской оппозиции. Тут мы должны... Тут
Да.
мы одним Кевином Ликом не должны действительно пользоваться, потому что нам скажут, что мы, ну, совсем странного человека показываем.
Да, хорошо, справедливое замечание. Но вот, например, парламентская ассамблея — это довольно такой важный срез, по крайней мере, российской оппозиции, ее части. Я понимаю, что там все равно происходят какие-то междуусобицы между там ФБК, которые вроде как тоже хотят, но вроде как говорят, что не хотят, и там антивоенным комитетом, который это все, и там Free Russia Foundation, да, которые всю эту тему изначально начали продвигать. И действительно, описанная вами, вот там запрет российского флага, там квота для людей, которые там, представители коренных народов, да, если я правильно помню.
Ну, это там формально
Да, и
квота, но
прочее,
там
прочее, это
прямо
выглядит
целый
просто
такой абзац
дико.
о том, что, значит, надо признать имперское колониальное прошлое России. Еще Геннадий Гудков раскололся и сказал, что этот абзац написан, внесен по требованию украинской стороны. То есть украинская сторона у нас рассказывает, со всеми ее нынешними особенностями, официальные украинские дипломаты рассказывают, как нам обустроить Россию.
Да, и, собственно, вот как раз к украинской стороне это имеет отношение, а вот к российскому обществу не имеет отношения никакого. Это действительно настолько далекая дискуссия. Я не могу представить, что можно приехать там в любую национальную республику и в каком-нибудь там баре услышать разговор о том, а нужно ли нам отделяться от России или нет. Там люди заняты совершенно другими проблемами, да, тем, как прокормить свою семью, тем, как не отпустить мужа там воевать и так далее. Это совершенно не тот дискусс, который сейчас в России ведется. И то же самое касается там российского флага. Это история чисто вот стороны украинской и той странной, да, как я уже сказала много раз, части российской миграции.
Как объяснить ее появление? Потому что вот я, например, помню, была история с Владимиром Карамурзой, который отвечал на вопрос какого-то французского сенатора, который звучал так. Сенатор, видимо, перебрал копиума изготовления людей, о которых вы говорили, и спрашивал, а почему это российские национальные окраины еще не отложились от колонизовавшей их России, потому что они же ее ненавидят, и типа там вот-вот должны вспыхнуть восстания, и они больше всех потерь несут на войне. И бедный Карамурза еще как-то там выкручивался, и еще потом его за его ответ отменили. То есть он показался, опять же, части леваков недостаточно политкорректно.
Ну да,
Вот что это люди курят? Вот когда это слышишь, то... ребята, чего вы курите?
Ну вот такое вот у них представление, к сожалению, о том, что происходит в России, и естественно на это влияет то, что говорит и транслирует публично российская оппозиция, и то, что она делает не публично. То есть вместо того, чтобы существовать там в Европе, да, разговаривать с европейскими чиновниками и политиками и рассказывать о том, что действительно на самом деле происходит в стране, они начинают затирать вот эти странные байки про деколонизацию, про национальные республики, которые прямо очень хотят отделиться, и про то, что российский флаг это совершенно не имеет никакого отношения к сопротивлению. Ну, то есть в этом плане это тоже такой большой не знаю, какое цензурное слово подобрать, скажу честно, но большое упущение российской миграции в том, что она позволила европейским чиновникам так говорить и так думать, и позволяет до сих пор.
Так а почему она это сделала-то?
Да, честно говоря, понятия не имею. Лучше позвать, опять же, я понимаю, почему к вам никто не идет из этих товарищей, но лучше позвать какую-нибудь условную Наталью.
Значит, как бы, чтобы правильнее и честно сказать, потому что я, например, когда по поводу деколонизации приглашала всех тех товарищей на дебаты, то Любовь Соболь сказала, что она типа придет ко мне на канал, чтобы заявить, какая я имперская сволочь. Я сказала, не-не-не-не, Любовь, я хочу на дебаты. И сейчас я объясню, почему я это сделала. Дело в том, что когда к человеку приходят на канал, то ты как гость, то есть ты как хозяин, ты просто задаешь человеку вопрос. Или ты ведешь с ним беседу, как мы сейчас, как два единомышленника, или ты задаешь ему вопрос, ты не можешь его с ним спорить, у вас не получится, это как технически невозможно. А дебатов они, конечно, не хотят. Они хотят только отменять людей.
Ну, я, наверное, могу понять, почему они не хотят с вами дебатов.
Ну, правильно, потому что я их спрошу в лоб, ребята, почему вы отменяете только российскую армию? Тут же, почему вы не возвращаетесь, как вам президент Зеленский говорит, свергать Путина? Вы тоже генетические рабы?
Да.
А скажите, вот у меня пишет Скотт в окне Эвертона, есть смысл говорить, медленно, но верно, аудитория оппозиции уходит от тех, кто хочет платить и каяться. И это у меня самый тяжелый к вам вопрос, потому что когда я слышала вашу дискуссию с Плющевым, и вы говорили, что вот, дескать, вот эти солдаты, они жертвы российской пропаганды, им 20 лет промывали мозги телевизором. И у меня возник очень нехороший вопрос. А как же так получается, что эти солдаты, которые жертвы российской пропаганды, которым 20 лет промывали мозги телевизором, а телевизор в России действительно такой гедрёный, что многие из них представляют себе ситуацию весьма адекватнее Плющева?
Это две стороны одной медали, мне так кажется. Плющев, который, ну, про Плющева тоже, наверное, мне все-таки сложно говорить, потому что он журналист. Он говорит о том, что интересно там его аудитории. Я когда шла к Плющеву, узнала, что аудитория его хорошо точно на меня не отреагирует. То же самое касается Мартынова, да? Скорее я бы здесь вернулась к ФБК, там, антивоенному комитету, то есть к людям, которые, в общем-то, заявляют о том, что они хотят представлять россиян. Они уехали, они были вынуждены адаптироваться к европейскому обществу и к тому, что европейское общество думает о российском обществе, и вынуждены говорить и думать невольно, да, так как среда обязывает их это делать. То же самое касается сторонников Путина, например, да, они открывают YouTube каждый день или там включают телевизор и видят информацию, на которую российское государство тратит там десятки миллиардов рублей для того, чтобы как-то себя защитить, чтобы защитить путинскую власть и транслировать именно те нарративы, которые ты власти транслировать хочется и которые ей это делать удобно. И, в общем-то, вот так вот и получается, что Плющев, наверное, здесь не так далеко уходит от обманутых россиян, к большому сожалению.
Так вот, посмотрите, вы сказали, что они вынуждены подстраиваться к европейскому обществу. Но тут я прямо сразу заступлюсь за европейское общество, потому что европейское общество очень разное. Именно общество, именно там, люди, повседневные люди. Во-первых, я думаю, что 99% из них там сидит какой-нибудь грек или сидит какой-нибудь болгарин или француз в Провансе, починяет примус, не изобретает микрочипы, что ему или нет дела до этой войны, или совершенно точно он будет бегать с нацистскими тейками, типа все российские солдаты-преступники, потому что дальше он, ну, тот же самый француз скажет, а когда мы там воевали в Алжире, мы что, всех тоже французских солдат назовем преступниками? Как-то... ну, то есть это очень весьма специфический спрос у части европейских левых бюрократов. И в том-то и дело, что очень многие уехавшие, то, что я вижу, они не подстраиваются под европейское общество. Европейские ценности совершенно точно не подразумевают, традиционные европейские ценности не подразумевают отмены какой-то одной нации по признаку наличия паспорта и зачисления их куда-то не туда. Это очень специфическая потребность очень небольшой прослойки. зачем они угождают ее вкусом.
Потому что именно с этой прослойкой российская оппозиция и взаимодействует, и потому что именно от этой прослойки зависит будущее российской оппозиции в эмиграции. То есть, например, вопрос там с карточками, да, который сейчас очень остро стоит. Очень много ресурсов было потрачено, насколько я знаю, там из Твиттера, из личного общения, на то, чтобы пролоббировать какие-то интересы российской миграции в этом направлении, чтобы противостоять вот этим блокировкам и дискриминации по паспорту, а делать это можно только через, собственно, вот евробюрократов, о которых вы говорили. Вот так и получается, что для того, чтобы защищать какие-то свои интересы, да, для того, чтобы нормально жить и существовать в Европе, приходится контактировать с этими людьми и неизбежно, к сожалению, терять связь с российским обществом, потому что невозможно тут сидеть на двух стульях. В смысле, возможно, да, но делать это гораздо-гораздо сложнее.
У меня другой вопрос, а зачем это европейской бюрократии? Вот я просто пытаюсь понять, оценить ее рациональность. Ведь, в общем-то, российская оппозиция, ее ценность теоретическая заключается в том, что она должна быть способна взять власть России. Вот, типа, приедут и свергнут Путина. А какая вероятность того, что приедут и свергнут Путина люди, которые 4 года объясняют выигрывающей стране, что ей надо платить и каяться?
Мне кажется, что евробюрократы все-таки вообще не очень заинтересованы в решении этой проблемы в принципе. У них в Европе своих головных болей достаточно, и чтобы еще параллельно делать там, как-то помогать сильно российской эмиграции, наверное, на это уходило бы очень много ресурсов, и это, в принципе, не то чтобы в их вот, сегодняшних интересах. Поэтому тут, наверное, такая палка двух концов.
Так вот, возвращаясь к моему предыдущему вопросу, который был, наверное, самый для вас болезненный, и который я с большой опаской задаю, он вот в том-то и заключается, что что объясняла 20 лет российская пропаганда по телевизору? Что на Западе все враги, что там эта самая проклятая НАТО расширяется, боевые комары и так далее, и так далее. И, ну, несомненно, что, как и всякая пропаганда, она очень сильно перебирала с боевыми комарами и всяким таким прочим. Но вот реально сейчас человек, который вовсе без телевизора глядит, ну, глядит, допустим, в ЕС или перед переходом Трампа глядел в Америку, в политику, которую вела Демократическая партия Америки, и с удивлением видела, что люди даже внутри российской оппозиции, которые хотят служить европейским чиновникам, а генерируют такие тейки, которые иначе как желанием отменить Россию не объяснить. И тут этот человек, который там вовсе даже телевизора не смотрит, а который смотрит, наоборот, одного только Плющева. Вот послушает такой среднестатистический россиянин ваш диалог с Плющевым. И скажет такая, та самая, а телевизор-то в целом был прав? Ну, без боевых-то комаров.
Да, собственно, так и есть. Причем, ну, тут, наверное, тоже важно заметить, что до СВО это было не так, что году там 18-м представить такую ситуацию было очень-очень сложно. И действительно, было довольно легко спорить с тейками пропаганды о том, что российская оппозиция желает зла российскому народу, потому что все эти люди находились здесь, ну, подавляющее большинство, да, потому что их можно было встретить там в метро. Условно, они публично вели здесь свою деятельность и декларировали любовь к родине. После СВО делать это гораздо сложнее и по причинам морально-этическим, наверное, в каком-то смысле, хотя я в этом никакой проблемы не вижу, но вот это мы возвращаемся, собственно, к разговору о травме, да, каком-то, возможно, повлияла вынужденная миграция именно с той точки зрения, что вот, например, есть такой персонаж, тоже твиттерский Ковалев, который мне тоже довольно часто оппонирует, он бывший журналист «Медузы», если я правильно помню, и тоже там осужден по нарушению, по-моему, иноагентского законодательства. Короче, это тот человек, который пишет, что я вам тут 20 лет рассказывал, вообще-то правду, российскому обществу о том, как все на самом деле работает, а вы типа меня бросили, вы меня отправили там куда-то в другую страну, я теперь здесь вынужден справляться с какими-то своими проблемами, и вот чем мне как бы заплатило российское общество. Это совершенно неправильная риторика, это неправильная позиция. Ну, невозможно обвинить все российское общество в том, что там Ковалев или там Дарья Хейтнин или Юлия Латынина признали иноагентами. И вот, ну, это большой подарок для пропаганды. Почему это происходит? Ну, правда, мне очень сложно ответить. Мне кажется, очень много факторов на это в результате повлияли.
Ну так давайте перечислите их.
Хорошо, давайте попробуем их перечислить. Можно начать записывать здесь, в этом направлении. Это травма, о которой мы говорили, да, то есть такое желание абстрагироваться от российского общества, которое, как кажется, возможно, некоторые части иммиграции виноваты во всех бедах, которые не послушали, которые оказались недостаточно там. Ну, образованными не хочется говорить, но которые недостаточно хорошо слушали условно Ковалева или Плющева, недостаточно много впитали информации о том, что происходит на самом деле с российскими властями, и в итоге эти люди оказались в эмиграции. Наверное, очень легко в таком уязвимом положении скатиться вот в такую риторику. Это, наверное, с учетом того, что я скажу из того, что это такое искреннее заблуждение, а не какие-то там корыстные цели, наверное, если вот так вот рассуждать, это скорее, как мне кажется, главный фактор. Второй фактор, который я, наверное, тоже перечислила, это желание как-то нормально жить в Европе, правильно? Потому что невозможно жить в Европе, не адаптируясь к ситуации, в которой они находятся, невозможно продолжать как-то очень упорно сохранять связь с российским обществом. То есть вы же выходите там в магазины, да, решаете какие-то свои проблемы с карточками, с европейскими чиновниками, поэтому приходится говорить с ними, в общем-то, на одном и том же языке, и приходится внимать то, что транслируют европейские чиновники про российское общество, и тоже подвергаться, ну, вот это, наверное, в своем роде пропаганде. Я бы, наверное, вот такие главные причины выделила, но я уверена, что их больше гораздо. Но опять же, я совершенно не тот человек, с которым можно вести дискуссию по этому вопросу, потому что я никакого отношения к российской миграции, в принципе, не имею. У меня нет такого опыта. Я понятия не имею, что значит потерять все и уехать. У меня здесь немножко сложности другие.
Ну, вот в том-то и дело, что у вас, мне кажется, гораздо больше сложностей, откровенно говоря.
Я бы не сказала, что их больше. Я думаю, что у нас просто разные сложности.
Потому что, вот, тем более, что в воюющей стране, мне кажется, российская власть довольно уверенно взяла курс на китаизацию России. А при этом я с ужасом должна констатировать, что я сейчас не знаю, плохо это или хорошо. По следующей причине, я бы никогда тоже ну, еще несколько лет назад мне бы ни в голову не пришло говорить то, что я сейчас говорю. Сейчас я объясню, почему. Потому что то, что делает российская оппозиция, мне кажется разновидностью левой идеологии, вот, которая просто захватывает на наших глазах Европу и которая связана с властью активистов, которая связана с властью бюрократии и которая связана с абсолютным разрушением западной цивилизации на наших глазах. И когда я представляю себе, ну, я понимаю, что это сферический конь в вакууме, но когда я представляю себя, вот там, условно говоря, людей, которые с нынешними тейками российской оппозиции придут к власти к России, я понимаю, что даже если у них очень хорошие намерения, они, и даже если, условно говоря, у их союзников очень хорошие намерения, то они просто, условно говоря, разрушит Россию точно так же, как там, современные леваки разрушают Запад. И мне кажется, что Кремль, очень опасающийся того, что называется глобализмом, и частью чего является российская оппозиция, он просто принял решение зачистить нафиг поляну, просто катком, да, не разбирая там это Быков, Алексеевич, Акунин, да, то есть вместе лечат перхотью гирячей. И вот по китайскому варианту, да, чтобы у нас, условно говоря, левых не было.
Ну, тут тоже мне на самом деле не очень нравится риторика разделения там левых на правых. Мне кажется, что в российской действительности оно
Очень
не
примитивно
особо.
говорю. Ну, вот российская оппозиция – это именно левая. В большинстве
Хорошо.
своем.
Ну, я не очень соглашусь, но тоже спорить с вами, наверное, не буду. Но я согласна с тем, что действительно иногда так кажется, что если эти люди придут ко власти, они устроят здесь примерно то же самое. Я понимаю эти чувства и местами их разделяю. Я не уверена, что здесь речь, что здесь дело, в общем, в идеологии, да, в какой-то левый или правый. Мне кажется, что здесь речь просто в каких-то общих человеческих ценностях.
Ну, вот тут мне, значит, пишет человек: берите ширше, все, кто воюет, военные преступники, все, кто воевал, военные преступники, все члены семей до сотого колена военные преступники. Таким образом, преступники все. А вот действительно, вот вопрос, где остановиться, потому что вот как-то Плющев так говорил, вот вы будете сочувствовать, будете ли вы сочувствовать членам СС? Я подумала, а человек, который работает на военном заводе, а человек, который работает в «Газпроме», а человек, который, не знаю, в мебельном магазине человеку из «Газпрома» продал мебель, они тоже военный преступник? Где границу-то провести?
Да, более того, я тоже слышала такое мнение, и когда я была на «Живом гвозде» тут недавно, после ареста Наука, меня спрашивали, в том числе, ну, ведущая такой позиции не придерживалась, но это был просто один из вопросов, что там у одного из участников группы какой-то ближайший родственник воюет на СВО, и можно ли в таком случае поддерживать этого молодого парня, который находится сейчас в спецприемнике из-за своих антивоенных высказываний, потому что вот у него такой родственник. Опять же, живой гвоздь, безусловно, эту позицию не транслирует, но это действительно был один из вопросов, который вдруг почему-то появился на фоне всего этого обсуждения, и это просто абсолютная дикость.
Альше лишим вяльре верим до третьего или четвертого поколения, да? Грехи отцов на детей.
Буквально, да.
Круто! Круто! Да. А, слушайте, это они всерьез так обсуждали?
Да, но я думаю, что это, опять же, еще раз повторюсь, что я не верю, что живой гвоздь придерживается этой позиции. Это скорее то, что они были просто, ну, как бы, просто пришлось к слову, да, спросить. И я думаю, что эта позиция, она довольно радикальная. То есть, если позиция, там, все солдаты военные преступники, она довольно общественно популярна, то вот уже там до третьего, четвертого колена это скорее какие-то там отдельные интернет-фрики, чем, в общем, это не какое-то общепризнанное мнение.
Нет, это интернет-фрики, интернет-фрики, но вот если, допустим, почитать отзывы, скажем, украинских пропагандистов от этой дискуссии, которая развернулась, то там написано, о чем они вообще дискутируют, эти российские либералы такие же, они тоже имперцы, их надо отменить, как Навального, который не бутерброд.
Да, такой это массовый каток, массовое стремление замазать всех, кто не нравится в каких-то абсолютно абсурдных вещах, типа там военных преступлений или просто причастности к вот этому всему происходящему ужасу.
Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать, и, может быть, с вами обсудить. Во-первых, я бы хотела заметить, что вот любая абьюзивная идеология, она строится на том, что она объявляет преступлением или грехом то, что зашито в самой человеческой природе. Вот христиане объявляли грехом секс, коммунисты – частную собственность. А вот когда при мне грехом объявляют преступление, объявляют агрессию, но это реально один из важнейших типов поведения, который зашит глубоко в человеческой природе. И, как я уже сказала, там 50% мировой литературы – это про войну или о войне. И я вот представила себе, возвращаясь к тому же самому Джорджу Мартину, представьте себе, значит, Джордж Мартин пишет свой роман и говорит, ну, слушайте, вот ночная стража, которая отправляется в поход за стену, это военные преступники, они же идут в агрессивный поход. Все они военные преступники, от Джона Сноу до командира Мормонта. А вот вайлдинги, одичалые, по-моему, по-русски, которые хлынули в другую сторону, тоже завоевывать земли за стеной, тоже военные преступники, тоже проявляют агрессию, они ведут агрессивную войну. То есть это просто вот из серии, с одной стороны, как бы, когда ты освобождаешься от власти этой абьюзивной идеологии, ты думаешь, что эти люди курят? А с другой стороны, она же устроена ровно так, чтобы затянуть тебя в секту и заставить тебя самого себя ненавидеть.
Да, наверное, действительно такая позиция существует, и такие мотивы существуют. Это, в принципе, наверное, довольно более широкая тема, такой вот хейт-спич в интернете, который направлен именно на то, чтобы какая-то значительная часть общества начала себя там ненавидеть и недолюбливать. И здесь бы как раз я, наверное, упомянула Леваков. Мне, честно скажу, опять же, такая риторика очень от меня далека. Мне совершенно не хочется такие мысли транслировать в интернете. Мне не хочется заставлять там эмиграцию себя ненавидеть или чувствовать себя плохо из-за той ситуации, в которую они попали. Поэтому, в общем, тоже такая тема, которая очень плохо, что это существует. Это действительно отделяет российскую оппозицию от достижения своих целей. Это отделяет нас от того, чтобы нормально себя чувствовать и разговаривать друг с другом. И хотелось бы в ближайшее время видеть такого гораздо меньше.
Так вот, у меня страшный вопрос. А вам не кажется, что в связи с этим можно пересмотреть цели российской оппозиции и заметить, что во многом еще, когда она была едина, еще когда она находилась в России, а во многом она, как это ни ужасно звучит, была не права, потому что она, скажем так, рисовала слишком радужную картину Запада, и я совершенно не защищаю российскую пропаганду, да, я... Но когда вы говорите, что вот... А, вот я бы сформулировала так. Вот когда вы сказали, что, типа, вот, эти бедные солдаты, они насмотрелись российской пропаганды и пошли воевать, и как бы они одурманенные, а я подумала, а почему они одурманены? Да, тот человек пошел воевать за деньги, но одновременно человек имеет там некоторое представление о том, что он таким способом служит в России. России. Ну и что вот тут украинец идет воевать, и у него правильное представление, что он таким способом служит Украине. Россиянин идет воевать, и у него вполне правильное представление, что он таким способом служит России. Почему нельзя признавать в войне, которая имеет очень многие признаки гражданской, правоту обеих сторон, что, собственно, делает ее трагедией?
Про цели российской оппозиции, про их неактуальность тоже можно говорить довольно долго. Я сегодня, в принципе, очень много пыталась говорить за других людей, и мы с вами долго рассуждали о мотивации людей, к которым мы не имеем никакого отношения. Но если мы возвращаемся к целям российской оппозиции, могу говорить здесь как бы за себя. Мне кажется, у российской оппозиции должна сохраняться цель сменить действующий режим, прийти ему на смену и отличаться от этого действующего режима. Если все продолжится
Как?
так, как идет сейчас, как отличаться или как сменить?
Как отличаться? Как сменить? Не будем обсуждать сферического коня в вакууме. Я думаю, что мы с вами согласны, что особенно с учетом нынешней позиции тех, кто находится за рубежом, это как-то, знаете, после дождичка в четверг или когда трав даст томагавки. А что сменить?
Сменить вот эту постоянную пропаганду ненависти к собственным гражданам. Я убеждена, что Владимир Путин, как и все вышестоящие чиновники, россиян ненавидит. Я не могу здесь найти никаких других причин,
Ну ладно.
почему. Да.
А в чем выключается пропаганда ненависти к собственным гражданам?
Пропаганда, я здесь имею скорее не трансляцию, наверное, этой ненависти, а скорее внутреннюю мотивацию. Да, Владимир Путин хочет как можно денег себе загребсти в карманы, как и вся российская элита. И цели они выбрали такие, которые вредят российскому обществу и россиянам в принципе. Вот поэтому я думаю, что да, если бы они российское общество не ненавидели, они все-таки выбирали бы, наверное, они бы не крали деньги у российского общества, да, начнем с этого. Мне кажется, что здесь вот скорее с этой точки зрения рассуждаю, к сожалению, российская оппозиция в какой-то подавляющей части транслирует примерно то же самое. То есть у них это не только внутреннее, да, убеждение, как у Владимира Путина, например, они еще и почему-то не стесняются об этом говорить. Вот так быть не должно, и именно об этом, собственно, я и говорила, что мы должны как-то отличаться, должны любить россиян вне зависимости от того, кто это там, мирный житель или солдат, и должны делать так, чтобы в России жить стало гораздо лучше.
Первое, с последней частью я совершенно согласна, но вам не кажется, что коренная ошибка, вот для меня, я получу это так, коренная ошибка российской оппозиции, более того, в значительной степени западных чиновников, когда они оценивали действия Путина, заключалась ровно в том, что ну, они до сих пор очень смешно объясняют действия Путина коррупцией и всяким прочим. Хотя, с моей точки зрения, действия Путина, объяснялись геополитическими соображениями, они могли быть ошибочны, да, сейчас мы даже не будем в это входить, я думаю, что они не были ошибочны, действия были ошибочны, а соображения не были ошибочны. Но сейчас не в этом дело. И что, собственно, все, что делает Путин, было предсказано американскими геополитическими стратегами, когда они в 96-м году, 97-м году обсуждали расширение НАТО на восток, и когда самые проницательные из них, просто причем консерваторы, люди, которые очень не любили Советский Союз, от Патрика Бьюкенена до Джорджа Кеннона, говорили, что то, что решение, которое мы, Соединенные Штаты, принимаем, является ошибочным, оно приведет к новой холодной войне, оно приведет, возможно, к перерастанию этой войны в горячую, оно поставит крест на возможности демократического развития России. Я дословно сейчас цитирую Кеннана, 1997 год. И оно, опять я дословно цитирую Патрика Бьюкенена, мы, то есть Соединенные Штаты, раздаем долговые обязательства странам Балтии и Украины и некоторым другим странам. И если или когда в России придет власть, которая будет возвращать России ее геополитическое положение и предъявит эти чеки к оплате, нам будет нечем их оплатить. То есть, когда я вижу, что в 1997 году американские эксперты, влиятельные, предсказывали все, что произойдет, они не употребляли слово коррупция, они не употребляли слово там, Путин ненавидит россиян. Они вообще не знали слова Путин, потому что это был 97-й год. Они говорили, мы, Америка, делаем такие шаги, которые кончатся вот этим. И оно этим кончилось. И вот я теперь поняла, моя главная проблема, что российская оппозиция коренным образом не понимала мотивов Путина. При этом самое поразительное, что она все время это время рассказывала, да нет, ну что такое, подумаешь, там, разрешение НАТО на восток, да Украина имеет право все решать и так далее, и так далее. В то время, когда в тех же самых дипломатических депешах американские послы, скажем, после мюнхенской речи Путина, писали, что эта речь абсолютно оправдана, потому что он требует должного. А российская оппозиция бегала по полю и, как бы это сказать, рассказывала, что Путин – это человек, который строит дворец Геленджике, и все.
Хорошо, Юля, тогда, может быть, вы сможете объяснить, а в чем мотив Путина воровать? Потому что я из вашей речи, честно говоря, не очень поняла. Я не думаю, что здесь речь о том, что Путин как-то очень заботится о будущем России, поэтому обворует его граждан. Как вы на это смотрите?
Смотрите, котлеты отдельно, мухи отдельно. Путину досталась абсолютно коррумпированная страна, ну, то есть в том состоянии, в котором она была коррумпирована, в котором вся элита занималась тем, что она набивала защёчные мешки, и в котором человек, у которого нет миллиардов, просто не мог управлять страной, поскольку это не имело значения. Путин бесспорно воспринимает не только там свои дворцы, но и состояние его крупнейших друзей как должное, да, то есть он как условно говоря, как при Екатерине, ну понятно, что если твой соратник Потемкин, у него должен быть дворец, он это он даже как коррупцию не воспринимает. Второе, когда он начинал править, он бесспорно использовал коррупцию как инструмент, потому что он с помощью коррупции строил альтернативную систему власти. То есть у него был аппарат, доставшийся от Ельцина, административный, на который тоже, кстати, коррумпированный, на который он не мог полагаться. И он с помощью Ковальчуков, Ротенбергов и так далее строил альтернативный центр власти. И он понимал, что ну, надо иметь гигантское количество бабла в виде бассейна и всего другого. Во-первых, для того, чтобы удовлетворять свои материальные потребности. Это тогда было абсолютно вот, как бы в рамках того, как вела себя российская элита, и другим способом нельзя было с ней взаимодействовать, и Путин был частью этой российской элиты. Но потом, по мере того, как Путин понимал, как устроен мир, и по мере того, как первоначальные процессы насыщения пришедших к власти людей, они как бы закончились, да, люди нажрались нормально, у Путина стал вопрос. И совершенно ясно, что те действия, которые Путин принимал, ну, приблизительно с 2006-2007 года, скажем так, с мюнхенской речи для меня, ну, они, грубо говоря, были направлены, они не способствовали коррупции, потому что ровно наоборот, если бы Путин продолжал существовать в рамках ельцинской модели мира, то ну, по-прежнему можно было бы воровать миллиардами, по-прежнему можно было бы переводить все эти деньги на Запад, и я не думаю, что кто-нибудь закрывал счета россиян в банках. Все были бы очень довольны. То есть это я очень сейчас смешанно отвечаю, но long story short, я не думаю, что сейчас действия Путина объясняются коррупцией. Более того, как бы для коррупции для той модели, которая существовала при Ельцине, они оказались абсолютно смертельны, они объясняются геополитическими соображениями, и все те люди, которые там в американских think-tank'ах, в российской оппозиции, в этом смысле нам ФБК оказала всем ужасную услугу, все те люди, которые объясняли действия Путина как просто коррупционера, просто ничего не понимали в Путине, вот по... Ну,
Хорошо, а ради чего тогда Путин все это делает? Вот какая цель у Путина как у правителя?
ради восстановления Российской империи, ради величия России, как он ее понимает. И исходя из ощущения, что в мире кончилось доминирование, что в мире кончается доминирование левой идеи, и в мире кончилось доминирование Соединенных Штатов Америки. И в значительной степени благодаря его действиям. И Россия, которая по итогам революции 17-го года, распада 91-го года, ну, просто потеряла все, что она накапливала за 300 лет, сейчас имеет возможность в союзе с Китаем и Индией, в союзе с глобальным югом, пусть младшим партнером, отгрызть себе какой-то кусок в значительной степени благодаря слабости Запада. И что эта война, да, является экзистенциальной для России, потому что если Украину превратят в проект антироссия, то через некоторое время и Россия не очень выживет.
Я думаю, что ни вы, ни я не можем залезть в голову Путина и посмотреть, какая там на самом деле у него мотивация и кто из нас прав, то ли это коррупция, то ли это его какие-то представления о России как о Российской империи. Но точно можно сказать, что все, что Путин делает последние лет, ну, 15 уж точно, причиняет России зло и очень большую боль. И в том числе происходящее с 22-го года. И именно это оппозиция должна исправить.
И обратите внимание, что все это, вот эту точку зрения можно спокойно высказывать в России и не и там при этом не бегать по поляне со словами «всероссийские военные преступники».
Можно.
Да. А, значит, опрос у нас: являются ли все российские солдаты военными преступниками? Да, 10%, нет, 80%, затрудняюсь ответить, 10%. Ну, вот видите, разные каналы, разная аудитория. Я тоже понимаю, что мой канал не является... Ответ моей аудитории – это ответ моей аудитории. Но мне кажется, что, скажем так, Александр Плющев очень зависит от своей аудитории.
Да, так и есть.
А вот другое дело, тут возникает вопрос, а отражает ли его аудитория, скажем, представление российского общества?
Но, судя по комментариям, я не очень уверена. Но справедливости ради, ваш вопрос, в принципе, тоже не отражает, скорее всего. И там выборка
Конечно.
очень нерепрезентативная. И в ближайшее время, к сожалению, мы вряд ли сможем провести такое исследование, благодаря которому узнаем действительно реальное отношение российского общества к происходящему. Можно только гадать.
Но согласитесь, я думаю, что если бы в ЦИОМ вот где-нибудь в этих своих закрытых опросах задал такой же вопрос, являются ли все российские солдаты военными преступниками, то ответ расстроил бы, скажем так, европейских чиновников.
Но тут, безусловно, даже не буду спорить.
Юлия Латынина, Дарья Хейкинен. Дарья, спасибо, что пришли. Мне кажется, это было очень интересно. А наконец-то пишут нам красивые умные. Да, обратите внимание, какая красавица Дарья. Вот я просто вот-вот, да, просто сижу и любуюсь.
Спасибо, спасибо вам большое за комплименты. Спасибо, что позвали. Была очень рада сегодня с вами поболтать.
Да, взаимно. И мне кажется, что вот обратите внимание, даже мне не очень, как бы это хорошо, что мы с Дарьей поспорили по последнему очень важному вопросу, но я бы хотела обратить внимание на поразительную вещь. Что можно быть в России, можно быть оппозиционером, можно плохо относиться к Владимиру Путину и совершенно не разделять все то, что мы слышим от людей, которые сидят в информационном пузыре.
Можно и нужно.
Итак, Дарья, еще раз спасибо вам. Тут пишут, это было весело. Приглашайте еще новое поколение, это важно и нужно. Да, собственно, Дарья, вы новое поколение. Вот пишут спасибо за гостью. А вот пишет Виктория, Путин продолжил коррупционные практики и добавил тоталитарные. Тоже не без этого.
Да. Спасибо вам большое, Юлия.
Все, до свидания. Господа, спасибо всем, кто были с нами. Приходите к нам в субботу. Спасибо, Дарья пишут, очень светлая голова. Даша Су.